Они реально думают, что мы брат с сестрой. То есть я потом узнаю, что мы муж и жена, и это как-то
Удивляется, да.
удивляется, да.
Ну, как в фольклорных песнях, да? То ли брат с сестрой, то ли
То ли
муж
муж и жена,
жена,
да.
Одно из двух точного.
Да. Нам обычно всегда говорят, мы за вами следим.
Да, просто мы просто
куда мы не приходим, мы за вами следим. Хорошо. Там стиль очень важен. То есть и за костюмы не только я отвечаю, на самом деле. Отвечает тоже Федор, потому что когда он приходит к мастерице, мне кажется, они просто все плачут от него.
Надо что ему... перешивать.
То Тони это не нравится. То...
Всем привет! Люди Ф сегодня общаются с замечательными людьми. Это Федор и Наталья Скунцева. Этномузыканты, фольклористы, лауреаты различных этномузыкальных премий мира в том числе. Привет, ребят.
Здрасте.
Итак, классика жанра. Ваш путь в фольклор. Откуда это все пошло? Образование? Что можете сказать?
Начнешь?
Ну, у нас все с детства началось. С самого рождения, наверное, я уже слышал фольклорные песни.
Ты сразу попал.
Народные песни, да, уже сразу в этой среде оказался. Естественно, у меня родители фольклористы. Это Валерий Николаевич Скунцев. Марина Юрина — это те люди, которые еще с 80-х годов ходили в экспедиции, то есть собирали фольклор, музыкально-хореографические образцы русской народной музыки, вот, и они и пели, и коллектив был, многим известный, да, казачий круг, собственно. И, естественно, все это отразилось на... Вот мне, у меня как бы с детства, да, все...
Да помню я тебя.
Да, наверное.
Чего уж тут.
Да-да-да. То есть все это с детства на сцене, но конкретно вот такие какие-то осознанные моменты, наверное, лет с 10 уже вот на сцену именно выходили, как петь песни и вот в коллективе участвовать. То есть мы с братом с 10 лет примерно, да, это все началось. Ну и, естественно, музыкальная школа. То есть это... Меня в 9 лет отдали на скрипку. Вот, и все. И началось как бы академическое образование, вот, где нужно было много заниматься, затем училище, затем институт и так далее. Ну, то есть у Натальи тоже она, получается, сейчас расскажет, да, свой путь.
А у тебя вот школа по скрипке, а училище?
Училище тоже по скрипке, а институт я уже пошел как руководитель народного хора. То есть по стопам родителей.
А скрипка почему? Это твой выбор был? Или Владимир Николаевич сказал? Федя на скрипку, Коля на балалайку.
Там на самом деле так было, что вот примерно лет с 5 пробовали разные инструменты, то есть там и на, вот, на гармошечке маленькой, да, и на дудочках, и на балалайке нравилось, и на скрипке тоже. Вот. Но все-таки родители подсказали, потому что они понимали, как бы, что вот там, допустим, гармошка, балалайка хорошо, а скрипка это довольно-таки, ну, в среде фольклора, так скажем, возможно,
реже.
С такая, ну, реже встречается, и это оригинальный, плюс скрипка, она же слух развивает. Вот, ну, да, в какой-то мере за меня решили, но я как бы тогда мне все равно было на чем играть, на самом деле.
Ну, то есть довольно-таки
мне все
нравилось. Поздно же пошел.
Ну да, я пошел довольно уже в осознанном возрасте. То есть сначала мы там пробовали, да, там с братом он на балалайке, я там на скрипчике, вот. А потом уже осознанно пошел. Да, было тяжело, но, в принципе, мне нравилось играть на скрипке, и спасибо родителям, что действительно отдали мне такой инструмент, потому что прям он действительно такой, на мой взгляд, особенный инструмент. То есть мне зашло, так сказать.
У меня довольно-таки все тоже тривиально. У меня бабушка очень поющая была, с Урала. То есть у меня уральские корни со стороны мамы. А со стороны папы это с Воронежа, это Анна. То есть это откуда пошел воронежский хор. И, собственно, в какой-то момент... пришла на прослушивание, спела что-то, мне сказали, как бы, хорошие данные, типа, девочку отдайте. Ну, мама меня отдала в фольклорный ансамбль, так что всю свою юность я пела сначала в фольклорном ансамбле, потом в какой-то момент я поняла, что мне это нравится, пошла, отучилась в училище уже, все как надо, получила образование у Масолитиновой Натальи Константиновны в Воронеже, и потом уже приехала вот в Москву, в Институт культуры, тогда еще университет, там мы, собственно, вот с Федором уже и познакомились.
А ансамбль как в Воронеже назывался?
Воронеж детский ансамбль, это был «Беседушка», а потом уже был момент рабочий, когда я там в филармонии работала солисткой, ансамбль «Держава» был. Проходила практику в воронежских девчатах, и вот, собственно, уже потом поняла, что мне как-то там тесновато, хочется мне что-то интереснее, новее попробовать.
Это куда-то. Были этно-ансамбли какие-то или все-таки сценические?
Ну, это были сценические ансамбли, да, потому что вот детский ансамблик, он прям фольклорный. То есть у нас выпускница Грибкова Наталья Алексеевна работала, это выпускница Сысоева Галина Яковлевна. И изначально я вообще планировала пойти в академию после окончания училища. Ну вот как-то в Москву меня потянуло. А работала, когда в филармонии, это прям такой вот яркий, сценический, живой коллектив. По гастролям мы там по разным городам ездили, по разным странам тоже, то есть представляли русскую культуру. Ну, сценический, прям откровенно сценический коллектив. Поэтому, когда я попала в Москву уже сюда, приехала, для меня фольклор, он был, наверное, не то чтобы как бы недосягаем, но немножко такой в стороне. То есть потому что образование училищное тоже, это все-таки больше сценическое образование. И постановка у нас была, и академическая, да, и танцы у нас когда проходили, то есть мы станок изучали, то есть там и ножку тянули все как надо. Вот. А когда уже в Москву сюда попала, то для меня какое-то открытие произошло, что нет, все-таки есть фольклор, и, наверное, как-то надо немножко направление свое подкорректировать.
Ну, то есть ближе сейчас вот на данный момент, да. Момент все-таки... Фольклор. Этнография.
Фольклор. Да, конечно, от сценического мы стараемся уходить и ушли. И это было даже немножко болезненно, потому что ну, какие-то нормы сценического вокала, скажем так, они тяжело потом удаляются, корректируются, скажем так. Вот. Но благодаря тому, что вот начала я плотно изучать фольклор, спасибо Федору. Подтолкнул.
Да нет, ну, тут вы же еще, ты же все равно в экспедиции ходила во время обучения в университете.
Да,
это у нас практика была довольно-таки.
Ну да, да. Это, собственно, тоже и был один из шагов, почему именно фольклор. Но вот благодаря Федору, да, я уже более окунулась в мир вот этой вот необузданной, неизведанной. Начала больше слушать.
Вот тебе этнографические записи, слушай.
Слушай, да, и поняла, что это вот то, чем я хочу заниматься.
Федор, каково это быть сыном одного из самых известных людей в фольклорном мире? Насколько это помогает или мешает в творческом плане?
Это и помогает, но в то же время есть такие некие моменты, связанные с тем, что то есть тебе говорят, что ты не человек, а что ты сын. То есть тебе все время говорят, что ты не личность, а сын кого-то. И вот в этом плане это, конечно, все давит. И еще давит то, что от тебя ждут чего-то большего, чем ты, допустим, сможешь ждать. Ну или как бы наоборот, не ждут чего-то прям особенного. Ну, понятно, здесь как бы сын.
Это да. Уже уровень.
Да, да, это в принципе, даже если он там, не знаю, на Эльбрус поднимется, то как бы, ну, отец-то уже там был. Вот, но в то же время это огромная база, потому что он действительно, ну, вообще родители очень много дали. Потому что вот эта база, то есть вот это, с одной стороны, как бы тебе много дают, но с другой стороны, то есть нет такого, что там... Там ты молодец постоянно, да, то есть наоборот, не зазнавайся, вот, ты изучай, но не зазнавайся, как бы, это в том плане, что, как бы, ты все время обнуляешься, но у тебя рост в плане, не в плане какого-то реализации или в плане какого-либо, то, что у тебя эго там, да, поднимается, а в том плане, что ты, у тебя обучение, как бы, на таком хорошем уровне происходит, ну, вот, на этапе становления это прям, ну, очень огромный плюс. Потому что все-таки тебя нагружают, дают такую базу хорошую.
А было ли что-нибудь типа того, чтобы зайти в какие-нибудь закрытые двери, ты сказал, что не Калинкор приехал, а Скунсов приехал?
Не совсем понял вопрос. Ну, что значит зайти в закрытые двери?
Ну, с кем-то договориться о чем-то, о концерте, там, да, о передаче какой-то. Ну, в общем, наладить новый контакт, новые связи. И ты озвучил не как название ансамбля, а вот именно выдвинул на передний план фамилию свою.
Ну, свою фамилию, да. Как бы я сразу представляюсь Федор Скунцев. Но, кстати, последнее время... Это же довольно-таки у нас среда-то. Вот в том плане, что, видите, у нас среда довольно-таки узкая. Ну как узкая? Вроде как нас много, но ну, по
сравнению... Все друг друга
знают. Да, все друг друга знают. Это как бы у нас на самом деле довольно-таки... Мы думаем, что вот нас много, а на самом деле нас очень мало. У нас среда узкая. И поэтому, когда мы-то... Почему создали коллектив? Мы хотели выйти на новые... Не хотели, мы хотим выйти как бы на новую среду, то есть на новых людей. А зачастую не знают.
За фольклор.
Они... За фольклор, да. Наоборот, выйти за фольклор хотим. Поэтому это не помогает. То есть помогает только вот, собственно, какие-то навыки, знания. Там,
не, да, ну вообще один случай был. Помнишь, когда...
Не, были, да-да-да. Когда... Нет, случаи были, да. Да, но Федор... это как бы внутри нашей среды.
Да, да, когда Федор устраивался на работу, он позвонил. Тогда на тот момент Светлана Юрьевна Власова, которая вот сейчас отошла от дел именно фольклорного ансамбля, в котором мы сейчас продолжаем ее традиции. Это фольклорный ансамбль «Прялица» детский. И она искала себе преподавателя, который будет, помогал бы ей.
Ну, именно мужчину, потому что там с мальчиком...
Да, именно мужчину. И Федор позвонил, он говорит, здравствуйте, там, меня зовут Федор, я вот... И она такая, да, типа, я слушаю. Он говорит...
Федор Скунцев.
Нет, ты что-то сначала не сказал фамилию, да, потом такой, я типа Федор Скунцев. Она такая, а!
Приезжай.
Так что ты, приезжай.
С этого надо было начинать.
Я, кстати, не старался, никогда не пользовался вот этой фамилией. То есть, наоборот, все время как-то этого не хотелось касаться фамилии.
Наташ, каково это носить фамилию Скунцева?
Все время пишут разные люди.
Слушайте, ну, такой интересный вопрос. Ну, я с гордостью ношу эту фамилию, хотя мне моя тоже очень нравилась, фамилия девичья. Мне часто, например, пишут, что «а вы дочь Скунцева?» То есть я пишу, ну как, сейчас, наверное, уже, да, уже такая дочь стала, надеюсь.
Я спрашивают, каково было расти в такой семье?
Да, бывает, иногда спрашивают, ваш отец, то есть как бы так, ну... Не знаю, честно.
Но это, наверное, еще связано с тем, что многие думают, наверное, до сих пор думают, что мы еще брат и сестра.
Да, кстати.
Еще с этим связано.
Еще почему-то считают, что мы очень похожи, да, и когда видят нас, они реально думают, что мы брат с сестрой. То есть я потом узнаю, что мы муж и женой, и это как-то
удивляется,
да.
Ну, как в фольклорных песнях, да, то ли брат с сестрой, то ли
муж и
женой. Одно из двух точно.
Да.
Коленкор. Откуда идея? Угу. В общем, как вообще появилась мысль выйти за рамки звучания традиционного фольклорного ансамбля?
Вообще, это еще с юности были, посещали неоднократные идеи, вот как вот это все как-то вот преподнести, чтобы расширить, да, аудиторию, чтобы было интереснее, чтобы... Потому что я вот уже тогда чувствовал, что да, это все здорово и все очень круто, но... не все готовы к чисто фольклорному звучанию, и даже то, как мы его преподносили, казалось бы, с драйвом там, да, и с каким-то...
С инструментарием.
Да, то есть, ну, все вот...
Разнообразно бывает.
И даже вот, и незнакомые люди часто прям восторгались. Но все равно, все равно люди не готовы, вот, были во многом, ну, часто такое было, и возникали мысли, как, когда, вот, как бы это все сделать. И, собственно, когда вот мы познакомились с Натальей, уже стали петь, мы к этому пришли, потому что мы начиналось, естественно, просто с дуэта, вот, а дуэтом просто петь стало скучно, начали появляться инструменты, затем то есть возникло желание создать композиции, и потом уже одно за другое начало цепляться.
Мы записали диск.
Но это уже позже было, да. И вот если начинать с творческого пути, то есть как, допустим, название, да, «Коленкор» пришло. То есть в нашем репертуаре...
Это было долго.
Да, очень долго, мы, наверное, полгода думали над названием. Не хотелось что-то такое стандартное брать или что-то конкретное из фольклора, и не хотелось современно, ну, что-то вот, хотелось оригинальное.
Хотелось со смыслом что-то.
Да, ну, с интересным смыслом, да. Чтобы не однобоко было, а вот как-то вот... И вплоть до того, что мы прям перебирали слова песен, ну вот, и в одной из песен...
Мы словарики читали, еще мы только и книжки, да, и старинные книжки. Мы прям вот полгода мы плотно искали, мы не могли придумать название.
Ну да, и мы просто уже вот начали песни, каждое слово вдумываться. Вот, и там в одной песне было «Коленкоровое платье».
Вот. Коленкоровая юбка. Ну,
да. Вот просто слово понравилось. А что если коленкор? Потом начали узнавать про это слово. Оказывается, у него много значений. Вот, и довольно-таки интересно получилось.
Как родители относятся к экспериментам?
к экспериментам.
С калинкором или
да,
вообще?
С калинкором. Ну, если есть еще другие, с удовольствием послушаем. Сейчас про калинкор.
Ну, в общем-то, кстати, хорошо к экспериментам, потому что то есть и отец приветствует, на самом деле, потому что у него же вот у него есть диск, который вот сольный, как
не для меня.
Песня «Казаков России» не для меня.
Да, это классика, да, это 98-й, 99-й год, да, вот. И он же там на самом деле экспериментировал, и я когда вот слушал, мне на самом деле нравилось, и я считал, что до сих пор считаю, что реально это очень актуально. И то есть вот именно вот этот путь, я посчитал, что нужно вот этим путем идти, но только уже развивать и еще свое добавлять. Вот, потому что там именно композиционные такие вот моменты, то есть там звучание композиции, композиция же чувство, то есть это авторство некое, аранжировка. Вот. И к чему? Что-то мы хотели сказать сейчас.
Как родители относятся?
А, да, вот. Отец-то он, собственно, и вот всегда был близок вот к этим аранжировкам, к тоже неким экспериментам. Вот, то есть он никогда не топил за то, что вот нельзя вообще ничего не менять. То есть нужно вот все это консервировать, там, да, превращать в музей. Он хотел, наоборот, всегда развить, он на месте не стоял. Вот мама тоже, она довольно-таки прогрессивно, то есть она тоже ей, ну, в принципе, все нравится, и она говорит, да, очень интересное звучание.
А как вот ты думаешь, Федь, стоит ли за этим то, что Владимир Николаевич является музыкантом, мультиинструменталистом, и ты по факту тоже? Ну, и вот от этого, собственно, от того, что ты можешь на многом, и хочется вот этих экспериментов.
Ну, это, я думаю, что это и следствие, да, этого именно. Потому что я всегда, да, отца воспринял не только как исполнителя, но и только на то, что он, по сути, вот, ну, играет практически на всем. Он реально вот, что не возьмет в руки, вот на том и играет.
Да, но само играется.
Как-то само играется, потому что, ну, когда есть у человека содержание, когда он музыкант, естественно, это все...
Гусли самогуды, да, фактически. Да. У него гармошка самогуды, все самогуды. Он берет и все играет. Вот. Наташа, твои родители как? Ведь они тебя все-таки изначально видели вот в этом, в академическом ансамбле, а тут вот другая ипостась.
Мои меня поддерживают. Они, я скажу больше, мы когда поженились, они, мама особенно, говорит, ну что вы, ну вы дуэт, вы так прекрасно поете, давайте. То есть она как-то, ну, чуть ли не пинка давала, что типа, ребят, а почему у вас своего нету? И когда мы создали дуэт, сначала у нас, да, мы хотели вообще певческую группу создать, и у нас первый такой был небольшой, может быть, даже опыт. Мы собрали ребят чисто поющих. Мы начали петь, мы хотели, ну, мы люди такие, которые хотим качества, мы не хотим сразу там собрались и на какие-то там, не знаю,
получается,
площадки.
Получается, месяца 4 плотно репетировали.
Да, даже полгода мы репетировали,
даже
да.
Даже остались еще черновые записи, где прям, ну, прилично звучит вокаль, то есть 5 человек.
Ну, поняли, что как бы, а идем-то мы опять по тому же пути, что вот ансамбль есть, и как-то ребята в основном поющие, они не играющие чаще
рамках,
всего.
Да, всего это находимся.
Потом в итоге все это мы распустили, опять вдвоем выступали какое-то время, и потом вот уже мы поняли, что нам нужны именно музыканты, люди, которые будут играть, потому что тогда спектр, он будет шире, потому что...
Рук не хватает просто.
Рук не хватает, да. И родители вот мои, это те люди, которые поддерживают меня во всем. Причем я скажу больше, когда я поступала в Москву, естественно, как, ну, у нас двое детей, у меня есть старший брат, ну, брат – это брат, брат – это мальчик все равно, там, да, он живет в Воронеже, и для родителей меня было тяжело, я еще младше, на 13 лет, любимая дочка, и мне тяжело было отпускать в Москву, и спасибо маме и папе, они мало того, что как бы дали мне возможность поехать учиться, ну, и финансово, естественно, они и благословили меня, потому что я помню, как было тяжело маме, как она плакала просто ночами, когда я уехала. И вот я ей хочу просто огромное сказать слова благодарности маме и папе, потому что они вот, вот оторвали и сказали, иди, все, вот ты там в Москве, давай, делай. Вот, и поэтому они, да, они наоборот поддерживают, помогают нам всячески. И когда мы выпустили первый диск, для них, конечно, это было вообще, то есть... Единственное, они немножко обиделись, потому что, ну как обиделись, потому что мы не смогли их пригласить на презентацию, ну все-таки разные города, далеко, и мама вот даже до сих пор иногда так прям, вот я на вашей первой, вашем первом таком большом концерте группы не была, мне так вот, я говорю, ну что, ты будешь на большом концерте группы, еще, говорю, все впереди, она немножко как-то расстроилась, в остальном поддерживали.
А в Воронеже еще не выступали?
Ну вот как-то так получилось, что вот у нас в 19-м такой выстрел произошел в нашей группе, потому что мы в 19-м только собрали состав именно музыкантов. То есть мы от двух человек разделились на пять человек. И у нас появились гастроли, мы должны были за границу ехать, у нас должны были в Питере быть гастроли, там как раз мы стали победителем премии Russian World Music Awards 2019 года. И должны были тоже там в связи с этой премией в Питере участвовать, там получать ее и так далее. И случилась пандемия в 2020 году. И у нас все... И вот опять же мы собирались тоже в Воронеж поехать с концертом, и накрылось просто все, что только можно было. Поэтому пока мы до Воронежа еще не доехали,
ну,
к сожалению.
Дай бог, все впереди.
Да.
По поводу гастролей. Есть продюсер какой-то или сами ждете звонков? Что, ребята, ждем вас в Воронеже, там еще где-то. Как это вообще все?
Нет, пока что все своими силами, на самом деле, практически. Ну вот есть люди, которые как-то замечают, помогают, да. Ну,
то есть сами не ищете там звонок, там, вот у нас ансамбль
нет,
«Калинкор», хотим
нет,
выступить.
Не было.
Нет, да,
там,
пока
да.
что...
Так
да,
мы искали только клуб. Ну, когда ищешь в Москве концертную площадку, клуб. Да, да, ты звонишь, здравствуйте, вот мы бы хотели у вас выступить там, да. А так нет, слава богу, заказы есть. Приходят.
Отлично.
Даже сейчас.
Цитата с сайта. «Калинкор — это традиционный фольклор в современном прочтении, этнопроект со своим оригинальным стилем». Вот мнение со стороны, да, человека, который тоже там много лет обрабатывает народные песни. У вас качественно сделанные народные песни, но в чем свое прочтение?
Прочтение, ну, в первую очередь, это в том, что у нас... Ну, помимо того, что мы инструменты добавляем, да, мы стараемся это делать в стиле, не, допустим, мы не берем готовые стили, ну, допустим, там,
джаз, рок,
фанк или так далее, да, у нас мы стараемся вырабатывать свой стиль, синтезировать, то, что, чтобы это было, ну, вот, создавать вот свой звук именно, то есть на основе фольклорных. Ну, то есть это очень тяжело, на самом деле, то есть и не остаться в вот в жесткой, да, локальной какой-то традиции, но в то же время, переходя в современность, не уходить в какое-то именно готовое современное направление.
Калинкор старается избегать прямого копирования манеры аутентичных исполнителей и далек от советских образцов стилизированного народного пения, но добивается естественного, чистого, традиционного звука, придавая своему вокалу более мягкие, привычные нашему слуху черты. Народники обычно, наоборот, радуют за сохранение традиции, передачу диалекта и так далее. То есть вы от этого осознанно уходите и поете, так скажем, на современном, понятном обычному обывателю там, да, звуки. Там.
Ну, вот это вот и есть тоже касаемо, то есть со своим им оригинальным стилем. Я, допустим, считаю, что взять, ну, допустим, тот же «Казачий круг», да, коллектив, почему его все полюбили? Потому что у него не было прямого копирования. Да, они на начальном этапе обучения не копировали, они старались вот именно перенимать манеру в ноль. Но потом у них все равно, когда они начали, то есть, петь, а да, они слушали этнографию, все, но потом они пели друг с другом, произошла вот обмена энергии, обмена вот всем, да, и у них все равно свой стиль образовался. И так, я думаю, должен быть в каждом фольклорном коллективе, да, хорошем, что не вот музейное исполнение, что вот скопировали в ноль, и вот они в себя вот этот вобрали дух, и вот этот вот дух этого дедушки живет во мне, и я вот... как он, вот в ноль пою практически, да, вот стараюсь петь как он, и вот я вот в ноль пою, и все. И на этом все заканчивается. То есть, чтобы, ну, было, да, был симбиоз естественный. Вот, и я думаю, что у каждого коллектива должен быть свой стиль, помимо стиля, который они, допустим, регион, да, изучают какой-то, чтобы они, у них свое было тоже.
Как вот ортодоксальные народники вас порой воспринимают? Нет ли вот такого как раз? А, ну, а где же, вот вы же взяли песни вот такой-то станицы оттуда-то, а где же вот эта вот мелизматика какая-то, нет? Не предъявляли?
Да ни разу
пока что никто не предъявлял.
Ну, возможно, что-то кто-то и думает, но нам не говорят, если в лицо это открыто.
Ну, потому что скунсово, я думаю.
Не знаю, но наверняка, я думаю, что такие возникают вопросы, потому что мы реально не стараемся прям вот диалект, все до каждой буковки, все до...
Нам обычно, обычно всегда говорят, мы за вами следим.
Да, просто, нам просто
куда
говорят,
мы не приходим, мы за вами следим.
Да.
Мне хорошо.
Вот сказал про фанк, джаз там и так далее. Объясню, чем вызван мой вопрос по поводу, а в чем ваше современное прочтение. По сути, на мой взгляд, ваша аранжировка строится, ну, классическая манера фольклорного ансамбля. Если брать такой среднестатистический ансамбль, то есть гармошка и балалайка, которая чешет 3-5 аккордов, и на это, если есть в этом коллективе скрипач, он накладывает скрипку, если есть вот человек с барабаном, он накладывает барабан. То есть нет отталкивания, у вас вокал в первой основе, но как бы в аранжировке не берется за первую основу, именно сама риф не берется, как он не изначален.
А вот. Это, да, я тоже вот на вот это обращал внимание, когда только-только начал заниматься вот так вот именно аранжировкой, да, авторской, вот что я всегда удивлялся, как можно, вот допустим, бас-гитарист или ритм-гитарист что-то играет, а под это сочиняется песня, то есть для меня это было непонятно. Ну, то есть, если у нас, в принципе, есть народная песня, изначально так не получится, потому что она уже есть. И, то есть, мы под песню это все делаем. Но здесь опасность, когда многие делают аранжировку, допустим, они делают, у них получается, вот есть песня, они делают какой-то риф или какой-то ритмический рисунок, и он получается неестественный, потому что они слишком подгоняются под эту песню. Он должен быть, они равномерно должны быть, и вот это интересно, и это интересно. Вот в этом вот фишка.
Ну, гармония такая.
Да, некая гармония. Потому что вот подгонять все под риф, допустим, это, да, это, ну, это современная музыка так делается.
Вот в этом и есть, на мой взгляд, современное прочтение, когда ты отталкиваешься от рифа. Потому что взять народную музыку, 3-5 аккордов, и вот на гармошке, когда ты их играешь, опять-таки, если взять современного слушателя, для него все эти песни, там, «Барыня», «Частушки», «Комаринские», «Мотание», там, ты, да это все примерно на один мотив.
То, что аккорды меняются.
Да, аккорды меняются. И вот вызов с точки зрения композиторства, на мой взгляд, это придумать разные рифы на одни и те же аккорды.
Ну, тут, кстати говоря, я поспорил, потому что у нас есть композиция, где у нас есть и, то есть, измененные аккорды, когда, допустим, один куплет — это одни аккорды, второй куплет — это другие аккорды, третий куплет...
Если послушать, все так просто,
да. Да, не все так просто. Потом это вроде та же мелодия, но она немного измененная, но это вариативность, это да, это в фольклоре все. А потом хоп, там и какая-то модуляция, допустим. Но это уже не характерно, то есть, вообще, для, на самом деле, для песен. Фольклорных.
Зато свое прочтение. Опять-таки, возвращаемся к альбому твоего отца. Тот аккорд, который он ставил в «Черном вороне» в альбоме 99-го года, да? Этот аккорд, он совсем не характерен, но он там звучит, и насколько сразу вот появляется, вот, на мой взгляд, вот это вот оригинальное прочтение.
Да, оригинальное.
Вот. Опять-таки, если все было шаблонно, вы бы не получили World Music Awards. Как вот после этой премии, как я понял, были и другие премии у вас, изменилась ваша творческая жизнь? Там, да? Как я понял, гастроли появились, еще, может быть, как-то это повлияло?
Ну, скорее, наверное, толчком было это выпуск диска, неким таким прорывом, потому что, когда мы выпустили диск, мы же сразу сделали практически сразу, ну, то есть собрали людей,
такой,
начали репетировать. И после вот презентации как раз-таки пошла вот эта волна именно вот с группой выступать. А это уже по-другому. То есть если до этого мы как раз-таки, вот ты говоришь, больше опирались на песни и под песни, да, делали, то когда группа появилась, мы вот скорее уже начали такие более современно осознавать. И то есть новые композиции у нас уже были с упором на инструменты. Ну, и которые еще не слышали еще. То есть появилось много, на самом деле, за 19-20 год, много композиций. Еще вот материал уже там на 2 диска вперед есть.
На 3 диска уже.
По поводу материала написали, я читал, что стараетесь не брать изъезженные песни.
Да, это у нас в приоритете.
Используете архивы Владимира Николаевича или откуда берете?
Архивы, у нас есть своя база. С университета, с каких-то других источников, и вот там
ищем. Сейчас, кстати, в сети много интересных образцов. Просто если ты знаешь, допустим, по регионам забиваешь, там Белгородская область, такие-то, просто поющим селам, деревням и станицам можно много чего найти, ну, то есть если ты в теме, в общем-то.
А тяготение к казачеству больше? Или как вообще?
Изначально было, да.
Сейчас уже
да,
нет.
Сейчас разные, то есть сейчас и мы, и Сибирь, ну, поскольку у нас фольклорный коллектив.
Вот сибирский мы плотно изучаем, да, сибирские
то есть
традиции.
Мы, ну, очень много знаем сибирского материала, и вот стали брать, да, тоже сибирский.
Ну, потому что по работе интересно. Приходится перелопать большое количество материала, да, и там, опа, песенка попалась, прям такая запала в душу, да.
Архивы отца почему не берете? Наверняка там вообще кладезь просто немеренный.
Ну, к ним бы добраться,
там
к
нужно,
этим архивам.
Да, там нужно все это архивировать и перебирать, приводить в порядок, на самом деле, большое, ну, оцифровывать все
доступа.
На пленке, то есть это много, это вот брат сейчас занимается, то есть и отец периодически занимается, но это очень долго, надо прям сидеть этим, вот это очень, да, долго и муторно. Поэтому, да.
Сейчас в ансамбле 5 человек.
Да. Да,
получается, там барабанщик,
виолончелист. Потом, вот, получается, Федор, он играет на скрипке, гитаре и балалайке. Я балалайщик, да, и на лире играю. И у нас еще один есть тоже участник, он иногда играет на гармошке, у нас гармошка редко используется в нашем творчестве. Он мандолинист,
дамрист и духовик.
Духовик.
То есть на этнических духовых играет.
Тоже мульти.
Это мультик. Вот финал или куда-то собираетесь расширить состав? Может быть, как бы не вообще расширить, а для какого-то проекта расширить? Да. В электричество уйти? Электро, бас, барабаны?
А это уже далее, как... да, если вот возникнет интерес, можем немножко рассказать про это. Это уже следующие этапы. И на самом деле сейчас такое, как бы, ну, то есть в будущем, то есть это все, ну, очень широко, на самом деле, все. Вот разветвление творчества, они прям... все шире и шире, с каждым, наверное, с каждым годом все шире и шире, потому что много планов, много чего интересного, задумок. Вот.
Ну, в составе нет, мы все-таки в основе хотим оставить 5-6 человек, ну, то есть у нас еще есть тоже на примете альтист, которого мы хотим тоже добавить в наш ансамбль.
Ну, чтобы прям сразу 3 струны было
инструмент. Да, немножко расширить.
Да, практически квартирно.
Да. Да, и как бы... мечтаем, чтобы у нас всегда на наших гастролях был наш звукорежиссер. То есть это прям такая мечта, которая, я надеюсь, когда-нибудь сбудется, да, потому что часто приезжаешь, на площадках есть свои звукорежиссеры.
Приходится часы тратить на то, чтобы объяснить человеку, как вообще все
это сложно порой бывает.
Это сложный состав для человека, который впервые вас видит.
Ну, просто еще инструменты все акустические, ну, хоть и у нас своя аппаратура, то есть свои инструменты, микрофоны инструментальные, то все равно ты пойди все это как бы подключи, заведи как надо. То есть,
специфика, да, своя определенная.
Ну, то есть электричество можно ждать в перспективе, да?
Можно.
Ну, может быть, выступать мы не будем с электричеством,
но
да?
Но есть такое, да, такая задумка сделать проект. Ну, по крайней мере, мини-альбом такой. То есть совсем современный.
Мы работаем, уже, да, наверное, даже половина уже готова.
Ну, там, да, получилась такая история, что в 2020 году, как там у нас получилась пандемия, да, там кто-то болел, кто-то просто сидел дома, вот, и...
Кого-то не выпускали.
Да, кого-то не выпускали, и просто у меня появилась такая идея, то есть в секвенсорах...
Освоить...
Да-да-да, освоить азы битмейкинга, так сказать.
Хочешь сделать качественно, сделай сам.
Да.
Вот
да.
Про
да.
это ты,
да? Да-да-да.
Говорил.
Ну, все равно, как бы, так или иначе, какую-то там музыку современную, мы же современные люди, да, мы любители послушать там... музыку, да, современную, какое-то кино посмотреть, еще что-то, да. Вот, и так получилось, что, ну, не знаю, так совпало, что я просто начал больше современной музыки слушать, и потом появилась идея, почему бы и... То есть я просто посмотрел на, даже элементарно на цифры, да, вот, допустим, у наших исполнителей там фольклор, да, там, фольклористов какая там аудитория, ну, там 30 тысяч, 50 тысяч, да, допустим, просто 100 тысяч, вот, а, допустим, смотришь какое-то современное направление, и там миллионы просто прослушиваний, ну, потому что это больше в степени слушает молодежь, вот, соответственно.
Это модно, современно,
ну, да,
молодежно.
И, а это большая часть аудитории, по сути, там, младше 25 лет, это огромная прослойка, которую... В общем-то, грамотный сейчас маркетолог или продюсер, то есть он, в принципе, весь упор делает на примерно вот, вот этот возраст 20 лет, 18 лет, вот эти вот.
До 30 лет.
Что слушает такое. Прям вот юные, да, и молодежь, потому что это самая большая аудитория, и она больше всего слушает как раз-таки. И больше всего.
Самая мобильная.
Да, и они ставку делают там, максимально. Да.
Понятно. Если брать вот первый ваш альбом, то слушателя этого альбома, это какая аудитория? Сколько им лет?
Судя по статистике, это...
Ну, вообще по-разному, на самом деле. Для нас тоже откровением было. Мы когда загрузили его в...
На платформы, на все.
Ну, на все платформы, да. Там Spotify,
стриминговые сервисы.
YouTube и так далее. Да, я начала статистику смотреть, и оказывается, то есть аудитория где-то в среднем от 25 до там, 60-55 лет, и мне казалось, что покупают только в России, слушают только в России. Оказалось, нет, то есть очень в Японии много покупают, в Америке много покупают, в странах Европы, да, то есть для нас
даже,
это было,
наверное,
тоже каким-то открытием.
Больше, наверное, даже покупают, чем, потому что у нас, в принципе, люди еще не готовы платить за музыку.
Ну, у нас, в принципе, не покупают.
У нас только сейчас начали вот эти подписочки все подписываться, а так до этого, чтобы что-то купить, нет.
Ну, если на халяву можно.
Ну, как бы да. Я сам сейчас понимаю, просто это. Решили... Да, да мы тоже не понимаем, на самом деле.
Сейчас мы понимаем, сейчас мы подписываемся.
Не понимали, да. Сейчас уже понимаем, что, ну, как бы...
То есть мы понимаем, как это труд.
Проще. Подписка и все. Такие копейки, у тебя все доступно практически. Решили вопрос.
Главное, легально.
Ну, опять-таки, вот моя музыка на моем сайте совершенно бесплатна. Вот зачем за нее кому-то платить там на вот этих платформах? Зашел на сайт, бесплатно скачал. Там, у вас же тоже на сайте
можно... А у нас нет на сайте музыки.
У нас можно просто как бы забить в поисковике и посмотреть на YouTube бесплатно. Mm-hmm. То есть Яндекс.Музыка, все это бесплатно. Просто есть, как бы с рекламой получается.
Немаловажное значение имеют и прекрасные, яркие русские костюмы артистов. За их выбор отвечает Наталья. Она сама ищет старинные фотографии, выбирает цвета, материал и руководит процессом реконструкции костюма. Опять-таки, да, цитата с сайта. Угу. Внешний вид больше про казачество у костюмов. Возвращаемся к этому. Это потому что Скунцева ассоциируется
Нет.
с казачеством или почему?
Нет, я немножко поправлю. Там с казачьим не так уж и много, потому что у нас большинство, как бы, да, есть у нас один пласт костюмов, это казачий, естественно, потому что даже, наверное, не потому что Скунцев, у меня же тоже уральские казаки в роду, поэтому... Так что тут еще кто казак, поспорим. Вот, а с другой стороны... Остальные вот несколько комплектов, так сказать, костюмов, они не имеют отношения именно к казачеству. То есть это либо пласт городского костюма начала 20 века, либо где-то 30-е годы. То есть вот последние костюмы нам вообще Варвара шила, Зенина. Такие уже середины века даже, 30-40-е годы, и там вообще далеко от, в принципе, какой-то локальной традиции, то есть это уже такой усредненный городской костюм, да. Ну, потому что для нас все-таки тоже был у нас такой некий разговор, у нас сейчас про диски, тоже это потом расскажем, у нас сейчас готовится диск в Европе. И продюсер, который, собственно, заказал этот диск, да, вышел на нас, он бельгиец русского происхождения, то есть у него какие-то там есть далекие корни русские. И он, когда вот хотел организовывать нам гастроли в Европу, это Бельгия, Франция, вот, он сказал мне такую вещь, типа, никаких костюмов, это черный какой-то наряд там, или, допустим, брюки, юбку, что-то такое нейтральное.
В штатском,
да. Но они же как европейцы выходят, то есть они вот как там, в растянутом свитере, в каких-то джинсах, я не знаю, как дома ходят, как на улице мусор выкидывают так же, наверное. Вот, приходят на концерт, и он говорит, нет, у нас этого... Я говорю, как так? Костюм нужен. Вот, а он прям, нет, не нужен костюм. И у нас такое некоторое разногласие случилось.
Хотя ему изначально понравилось, мы выступали в Рыбинске, он там был на дне города, и ему изначально понравился наш внешний вид. То есть мы там были...
То есть он купился на костюмы, да, но при этом в Европу их везти не надо. Мы говорим, а почему? Они боятся. То есть они боятся, что костюмы, они вызывают некоторое отторжение. Потому что европейцы, они не привыкли к этому. То есть для них как бы сцена, это вот как-то есть, вот вышел, вот и на сцене. Поэтому для нас нет, мы сторонники того, что все-таки в костюмах, ну да, не надо вот этнографию в чистом виде соблюдать, потому что, ну, все-таки мы же не этнографию в чистом виде поем, поэтому дети, да, мы с них требуем, потому что они у нас этнографию поют, у них там все четко должно быть, туфельки, там белые колготочки, все волосы как надо убраны и так далее. Нет, у нас в группе такого нету, но при этом стиль очень важен. То есть и за костюмы не только я отвечаю, на самом деле, отвечает тоже Федор, потому что когда он приходит к мастерице, мне кажется, они просто все плачут от него.
Надо что перешивать.
То Тони это не нравится, то это не...
Федор идет.
Прячем, да.
Ну, мы очень скрупулезно к этому относимся, да, прям...
Мы хотим, чтобы все было на стиле. Да.
И на стиле, и все прям, чтобы аккуратненько, то есть, ну, так вот.
Ну, да, как бы там шьют, вроде все шили, я одеваю, все-таки, ну, нормально, ненормально. Нужно понять, что это такое, надо перешивать как-то. Ну, да, такие. Ну, в принципе, мы, да, не до фанатизма, то есть, в принципе, все.
В меру.
Вот заговорила про Бельгию. Альбом будет выпущен в Европе?
Да, мы в конце 19-го, начале 20-го. Так да. Получилось, что мы поехали к нашему дорогому другу Мите Кузнецову из Рыбинска. Этномузыкант, продюсер, человек, который занимается вывесками, обликом родного города. Он, кстати, так вообще Рыбинск привел в такой... Вот если будете в Рыбинск, обязательно да, по центру погуляйте. Да,
все вот окрестности.
Это человек, который благодаря интересный. Кому город просто преобразился. Причем преобразился...
Современный купеческий город.
Стал, да, скажем. То есть там переделали площадь еще и благодаря вот его...
Исторические вывески. Угу. Это такая фишка города.
Да, у него такой проект с этими вывесками.
Это,
даже грант
возможно,
не нужно получить.
У вас один из клипов, когда вы там по городу
да,
идете.
Да.
Это Митя это Кузнецов снимал.
Митя как раз снимал. Да. Тоже такой спонтанный получился клип. И мы в очередной раз поехали по его приглашению на усадебник, по-моему. И,
ну, на
и на день города, да. И туда приехал этот продюсер. А он занимается съемкой фильмов про Россию. Причем у него такие документальные фильмы. Он так, как сам имеет русские корни. Он ездит по интересным городам, то есть Соловки, например, там Бутовский полигон. То есть он собирает не только исторические какие-то моменты, рассказывает, как тяжело было России в советский период, да, там, вот в самые такие тяжелые годы, но и старается как бы и с культурой познакомить. Вот он тоже был на этом фестивале у Мити Кузнецовой, он нас, мы ему как раз вот внешне приглянулись. То есть он подошел, послушал и заснял нас на свое видео. Потом подошел, мы познакомились, и вот он говорит, ребята, мне, говорит, хочется вас снять в кино. Типа, вы, говорит, не против? Мы такие, да как бы нет, а что за кино? Ну, познакомились с ним, разговорились, и вот он снимает как раз такие вот...
Документальные.
Документальные, да. Он говорит, у меня задача, я, говорит, в Европе хочу познакомить людей именно с Россией, которую они не знают. То есть это у него Франция, Бельгия, Канада и какая-то еще европейская страна, не помню, там четыре страны, где он читает лекции, он такой же в возрасте, и вот презентует свои фильмы. Это у него, по-моему, 4-й или 5-й даже фильм. Ему уже здесь, в Москве, он приезжал, мы когда писали альбом, он снимал нас, как мы писали. Ну, вот тоже надеемся, что в скором времени выйдет на русском языке фильм, потому что пока он только на французском есть. И он, собственно, говорит, ребята, давайте запишем диск для русской миграции.
Ух ты.
Да, мы такие, давайте.
Романсы, да?
Ну, в том числе.
В том числе,
мы
да.
Мы с ним вместе выбирали репертуар, то есть мы, допустим, что-то предлагаем, да, интересно, давайте вот это еще, ну, давайте. Да. В принципе, то, что в эмиграции вот
что
полюбились
любят,
какие песни,
песни,
да, в эмиграции вот, за 20 век, вот то и выбрали.
Да, и вот мы, он готов, у нас он уже вот почти лежит демо, есть версия в европейском варианте, вот, но в русском пока вот мы ждем, потому что надо некоторые там бумажные вопросы, так как человек старой закалки, тем более европейцы, они не решают вот так вот.
А
по
да,
скайпу, онлайн, да. Вот мы ждем, когда он приедет, чтобы мы уже доделаем все юридические разного рода вопросы и ну, уже, что? Да, выпустим в русской обложке,
ну,
уже
пандемия,
с русской
это,
презентацией.
Ну,
да. И клип да. Будет какой-нибудь, может быть, да, прям музыкальный?
Ну,
да,
можно
тебя там это,
надеемся.
В белогвардейской форме ожидать там, да?
Посмотрим.
Ну, что-то напрашивается такая песня русской эмиграции.
Как пойдет, да. Ну, альбом такой проникновенный, да, получился.
Расскажите о своем участии в съемках «Тихого дона» и сравните, пожалуйста, съемку варианта Урсуляка и Герасимова.
Ну, во-первых, пригласили не нас. Изначально пригласили Владимира Николаевича Скунцева, чтобы он был одним из консультантов.
Потому что там, по музыкальному и хореографическому фольклору.
Несколько, да, консультантов. Он с ними занимался какое-то время, и на некоторые занятия он пригласил нас, чтобы мы помогли тоже ему позаниматься, и вот у нас было несколько занятий с ребятами, актерами, да, мы учили их танцевать, петь, над запевами работали, песни с ними записывали, учились вместе петь.
Как, это, конечно... Ткачука учили петь?
Ну, в том числе, да.
Ну, хорошие ребята, да.
Они старались. На самом деле такие молодцы, простые, хорошие актеры.
И потом, собственно, Урсуляк пригласил нас поучаствовать в съемках. И там даже, ну, сколько там, 3 секунды, наверное, мы попали в кадр.
Ну, там вот это
на свадьбе как раз Натальи, да, и Григория. А, сравнить...
Урсуляк Герасимов.
Слушайте, ну, на самом деле, как бы, тяжело тут сравнивать, потому что у Урсуляка, у него некоторое современное прочтение есть, и... Сказать, вот многие говорят, что вот он, Герасимовский, это классика. Да, это классика, но при этом, вот, например, я когда читаю роман «Тихий Дон» и смотрю Герасимова, у меня не состыковка происходит.
И где же?
Ну, во-первых, их возраст элементарно, их манеры. Там как бы люди играют уже такие, ну, советские актеры, матеры. Они прекрасно играют.
Грим видно, особенно вот когда... Ну, когда они еще молодые, но там видно.
Ну да, ну как-то не веришь, потому что в книжке одно написано, а тут другое.
Там же совсем еще там, да, Григорий совсем юный, там, да, Аксинья тоже там очень молодая.
Ну, погодите, «Три мушкетера», классика советская. Там же, если почитать Дюма, им всем там по 17 лет. И вспомните наших мушкетеров.
Тут вот как раз советское кино, потому что же у нас в основном все были такие уже матерые.
На самом деле тут, мне кажется, именно вот от поколения зависит. Вот, допустим, старшему поколению, конечно же, ближе герасимовский вариант. Естественно, это я даже не удивляюсь, сколько я слышал мнений, что вот, да, Герасимовский, вот это я понимаю, «Тихий Дон» был, а это вот вообще что это такое? Ну, не знаю, мы посмотрели и тот, нам ближе показался Урсуляка, потому что мы, наверное, просто, ну...
Потому что мы там снимались, да?
Нет, не поэтому. Вот вообще, ну, то есть, на самом деле, не тоже, не прям вот все уж понравилось, то есть, было много таких замечаний, но, в принципе, вот нам понятнее вот эта версия. Я думаю, с этой целью мы и переснимали,
стало.
Потому что столько времени прошло, как бы, между ними, что уже это именно для таких людей, для молодежи, вот, снимали.
Не помню, кто-то, может, даже Урсуляк сказал, что «Тихий Дон» должен быть у каждого поколения свой.
Вот в том-то и дело, да.
Это, наверное, так и есть.
Очень большая пропасть между Герасимовским. Да, это классика, это вообще ничего не говорю, это вообще супер для того времени, но для уже современных людей не очень понятно.
При этом кто особенно смотрел первый «Тихий Дон», который черно-белый? Я нет.
Мы тоже, кстати, не смотрели.
Да. Ну, нет, но ну, мы
посмотрели. А, нет, мы смотрели, перед тем, как сниматься, мы все пересмотрели, чтобы знать, чтобы быть в теме, да. На самом деле у нас есть как бы такое, может, некоторое пожелание, потому что тоже вот Урсуляк, как-то музыка все равно в нашем русском кино, она как-то
на втором
прям, да, я бы сказала, даже на третьем или на 10-м плане. А, ну, допустим, мы вот озвучиваем, да, нам говорят, нет. Мы говорим, почему? Он говорит, не пели так
хорошо.
Слишком хорошо поют. Деревни так не
надо
пели.
Надо хуже.
Мы говорим, ну как деревни не пели? Ну записи ж послушаешь, там же такие образцы звучат, такие голоса, да. Это же не какой-то там академически поставленный ансамбль. Нет, не пели в деревне хорошо. Надо вот криво, косо,
посмотри
мимо нот.
Посмотри Герасимова фильм, когда там этот дед запевает «Конь боевой» с «Походным виком», когда Мелехов поет «Тому, что пташка», там «Канарейка». Да это же вообще до мурашек там,
ну,
просто.
Да. Ну
вот не пили хорошо.
В этом плане, да. Прям. И консультанты тоже некоторые. У нас прям такой был чуть ли не бой. Потому что мы когда приехали на съемки, посадили, значит, Григория и Наталью. И Наталья, значит, сидит от него, получается, справа.
Справа, наоборот, да.
Мы такие, почему? Ну, нам консультант сказал, что невеста там после венчания сидит справа. Так, почему? Объяснить никто не мог, но остановили весь съемочный процесс, то есть начали узнавать все это. Мы говорим, ну как, в церкви же венчается, невеста должна быть слева, там, перед алтарем, все это. То есть после долгих дебатов поменяли, пересняли. То есть вот, я не знаю, кто там консультировал.
Однако.
Ну, там родители еще на
смысле. Потому что, да, ну, такие...
Пленушку перевернули бы. Как если уж настолько...
Ну, да, с одной стороны, можно и дифферентно отнестись, с другой стороны, нет, давайте уж, если уж мы здесь, давайте.
Ну, да, как хочется, как бы, чтобы правильно.
Ладно, хорошо, перфекционизм – наше все, короче, я понял.
Говорите.
Итак, по поводу перфекционизма как раз. На сайте написано: Федор и Наталья Скунцевы – ведущие фолк-исполнители России. Ну, ребята, как вы прокомментируете это?
А что нет?
Смотрите, Тут, да, вот надо просто вникнуть в каждое слово. То есть тут не написано, что мы ведущие исполнители народных песен, да, или не ведущие исполнители фольклора, да, то есть не ведущие певцы там лучшие там в России, да, здесь именно про фолк-исполнителей. Вот, если мы просто берем именно жанр музыки фолк, ну, это, то есть, ну, по сути, это такой эстрадный фольклор, да, осовремененный фольклор, то не сильно, как бы, чаще всего группа, которая занимается фолк-музыкой, они около фольклорные, то есть они там, допустим, вот собрались, и вот у них нет такой базы фольклорной, вот, и поэтому у них там...
Но они берут, конечно, за основу, да, песни, но часто они даже не понимают вообще, что это.
У них, да, слабая база именно фольклорная, то есть нет такого, что они там, вот, допустим, очень много лет погружаются, изучают этнографию, и потом решают создать уже вот такой вот фолк-коллектив. Таких очень мало, вот, и поэтому так вот и написали.
Поэтому мы ведущие.
Ну по факту, потому что у нас, да, у нас мощная база именно фольклорная, и в современных... В жанре в этом современном, нас не так много. Там, мы не говорим, что мы лучше всех фольклор исполняем. Мы не лучше всех фольклор исполняем, конечно.
Как дела с экспедициями?
Сейчас никак. Не ходили уже, наверное, года 4.
Да, к сожалению.
Не получается с плотным графиком, с
пандемией.
Очень
большое желание, да, но все-таки как-то вот в суете в какой-то не получается.
А вообще ходили это вот в рамках института или сами по себе?
Нет, ездили? Сами тоже ходили. Я записывала Урал, я записывала Воронежскую, естественно, область. В Москве уже, когда училась, вот с Федором мы ездили, да, и с казачьим кругом тоже мы ездили уже на Дон. То есть там нам посчастливилось записать.
У меня все экспедиции были с отцом, естественно, с родителями. Потому что один я не ходил, то есть это все там и на Дон, и на Кубань, это все вот с отцом ходили.
А сейчас бы, вот если не пандемия, куда бы поехали?
Вообще большое желание поехать в Сибирь, потому что мы плотно изучаем Сибирь, опять же повторюсь, с детским коллективом, и у нас даже дети некоторые, ну, уже не дети, уже подростки, просится, даже уже взрослые. Да, потому что у нас 7-летняя программа, они когда заканчивают 7 лет, они не уходят, они остаются, у нас чисто фольклорный такой ансамбль выпускников, и вот они тоже хотят поехать с нами, ну, мы им рассказываем, естественно.
Ну, за свои деньги в Сибирь как-то.
Ну,
это вообще довольно-таки опасно с подростками.
Опасно, тут скорее даже не сколько денежно, сколько опасно.
Медведи,
да,
сидят
потому
там
что...
тебе где-нибудь в тайге.
Ну, проводники нужны, да. Не хватало времени, на самом деле, все упиралось во время, потому что как бы до апреля плотный график рабочий, сентября, а потом начинались гастроли. Причем гастроли, вот они как ты так, садишься в поезд, потом ты вышел, день-два опять в поезд, в самолет, и вот так вот все лето, то есть до сентября. Потом приезжаешь, у тебя начинается музыкальная школа, и как бы тоже некогда ехать. То есть просто не хватало времени.
Ну, много чего начинается на музыкальной школе. Кстати, вот вернусь к детскому фольклорному ансамблю. Мы что-то одно время загорелись желанием действительно свозить какую-то часть там ребят в Сибирь. Вот. И решили спросить совет у Светланы Юрьевны Власовой, потому что она-то по Сибири вообще много походила по экспедициям, еще там с 80-х-90-х годов. Вот. И она сказала, что да вы что, сдурели, что ли, ни в коем случае. То есть, ну,
опасно именно.
Ну да, опасно, это вообще, конечно, опасно, потому что человек, который ходил по Сибири, он понимает, что, ну, да, детей туда точно не надо тащить. То есть если еще самим можно, то с детьми, говорит, да ни в коем случае.
А про детский вот ансамбль расскажите, это где у вас что происходит?
У нас получается ансамблик в городе Реутов. Занимаемся мы метро Новокосино, прям в Москве практически. Ансамбль начинала Светлана Юрьевна Власова в 2011 году. Вот она пригласила Федора работать, потом уже я тоже пришла работать, и мы подхватили как бы ее направление. Она как начала Сибирь, ну, так как она сама сибирячка, записывала тоже Сибирь. Вот мы так и продолжаем традиции изучения сибирских именно традиций хореографическо-танцевальных, песенно-танцевальных точнее.
Как называется ансамбль?
Ансамбль называется «Прялица». Вот, у нас там детки занимаются по 7-летней программе, то есть от 6-7 лет и до...
7-летний где-то... прям курс такой.
Да?
Да.
7-летний курс молодого бойца.
Музыкалка.
Ну, так и есть, да. Есть музыкальная школа.
Музыкальная школа. Это хоровая музыкальная школа.
То есть это...
Сольфеджио?
Да, все инструменты, там... но только вторая специальность – это хор еще. Угу. А хор – это вот наш... Ну, то есть академический там хор, допустим, а есть фольклорный ансамбль. То есть по программе фольклорного ансамбля. занимаюсь. 7 лет.
Это прямая дорога потом в училище.
Ну, в идеале, да.
Ну, хотелось бы, да, но да. Пока что...
А был выпуск уже?
Был. Было, да, да, уже не один выпуск был, да. У нас немножко не хватает, но это на наш взгляд, естественно, как руководителя ансамбля. Нам хочется сделать отделение, чтобы дети изучали фольклорный театр, чтобы у них был, чтобы у них был отдельно фольклорный танец, чтобы у них отдельно прикладное было какое-то, да, ну, занятие.
Ансамбль, вокал отдельно. Ну, то есть
народное творчество и все. А сейчас у нас, получается, есть только фольклорный ансамбль, в рамках которого мы им пытаемся там и рассказать, и показать, и танцу научить, да, и песням научить, и в ансамбле петь.
Ну, по сути, 3 часа в неделю — это кружок. По-хорошему, если так вот смотреть, не по уровню там преподавания, как-то подготовки, да, просто вот по часам элементарно не хватает. То есть должно быть хотя бы 3 раза в неделю, там часа по 2. Прям,
да. Но при этом они у нас такие...
А ставок нет, что ли, да, чтобы вот профессионалов
нет? Нет, нет, там дело не в ставках, там дело в том, что сначала у нас не было, ну как бы, сначала это была вообще студия. Вот. Потом, когда сделали уже музыкальную школу хоровую, нам не хватало помещений. Да. Потом нам дали помещение, у нас... Ирина Васильевна Иванова, наш директор, это замечательный человек, то есть благодаря ее усилиям и стараниям превратилась в школу, нам дали здание. Это человек, который доведет все до такого конца, что у тебя будет все в лучшем виде. То есть она вот и костюмы нам пошила, и инструменты, какие нам нужны, дала нам. То есть вот все, вот все,
на
что
какие-то
хотите.
Конкурсы поехать, да, то есть и выделяла, то есть и транспорт, и оплачивала там.
Да, и благодаря вот ее стараниям, как бы, у нас сейчас коллектив вырос из, там, с 11-го года, когда Светлана Юрьевна начинала, сколько там, человек 10, наверное, ну, было, да?
Да, человек 20.
До 50.
Это да. Несколько групп.
Да.
Это 3 такие полноценные группы по 15 человек.
4 даже, отдельно выпускники.
А, даже теперь. Еще и выпускники появились.
4 группы.
Ну, дети просто не уходят.
Поэтому постепенно мы идем к тому, чтобы вот открыть уже отделение.
Дай бог.
Ну да, ну сил много надо. Идея. Так что мы, да, сейчас расширяем педагогический состав. Вот с нами уже новая девушка пришла работать, тоже студентка Светлана Юрьевна Власова, это музыколог. Uh-huh. Сейчас она вливается в нашу дружную семью. Вот. Потом еще, ну как бы вот постепенно, сразу нет возможности все раз и поменять или сделать как-то. Поэтому нужно время.
Вы везде вместе, да? Калинкор. Преподаете вместе, да. Там, да, ну понятно, муж и жена там и так далее. Вот как это вот, ну постоянно вместе, не хочется ли? Вот
нет.
Как-то вот я не к тому, что, может быть, есть мысли у каждого о каких-то сольных творческих проектах.
Ты, в общем-то, и как-то и не появлялась на самом деле. Да мы как-то, не знаю, в принципе, хватает вот этого нашего. Хватает для реализации и хватает для, ну, вот наш коллектив, это, в принципе, ну, у нас, как бы, я говорю, у нас такой обширный, на самом деле,
круг деятельности.
Круг деятельности, да, то есть помимо коллектива это детский коллектив, помимо детского коллектива это еще, в принципе, мы и мастер-классы, то есть какие-то семинары проводим, вот, и как-то некогда, на самом деле, думать, что вот, мне бы сольно там что-то и как-то, ну, то все время какие-то идеи появляются, ты их стараешься воплотить. Тут для этого-то не хватает времени, чем для чего-то еще.
Я бы сказала, мы еще дополняем, потому что у нас нет такого, что мы не соперники друг другу. То есть у нас симбиоз в плане не только семейных отношений, но именно творческих отношений. То есть нет такого, что нам тесно как-то или... не знаю, там, ты почему меня ущемляешь, да, или там я тебя ущемляю. Нет, то есть у нас как-то вот так сложилось, что где что-то не хватает Федору, я это могу, ну, дополнить, и наоборот.
У каждого свои задачи, и, ну, все как-то, вот, я говорю, некий такой симбиоз есть. То есть, допустим, Наталья, она вот любит больше заниматься, допустим, что-то вот сорганизовать, вот что-то там вот конкретно, вот, допустим, соцсети, какие-то идеи появляются, да, там вот с каким-то продвижением, да, у меня все время мысли там какие-то по музыке возникают новые, вот, и мы друг друга дополняем. Она, допустим, видео любит делать, да, какие-то интересные там, вот, собственно, вот все видео, там, клипы, да, это монтирует, монтажом занимается.
Ничего себе. Тоже, да. А все вот, ты вот соловей с кукушечкой, тоже твоя.
Нет.
Не все, но вот такие, как бы, мы стараемся периодически выкладывать. Такие проходные, как бы, видео, ну не прям профессиональные клипы, а какие-то видео такие. Ну, тоже клипы, но они такие неофициально проходные. То есть просто контент.
Типа я веселый взор заметил.
Да, вот эти все, да. Все, вот Наталья занимается монтажом.
Тебе повезло с Натальей, что сказать. Ну, равно как и тебе, с Федором. Хорошо, ребят, завершаем. По традиции, скажите, пожалуйста, что для вас фольклор тремя словами для каждого?
Фольклор – это жизнь. Одним словом. А, тремя надо, да? Это жизнь, это семья и это путь.
Спасибо. Федя?
Это, ну, прежде всего, это естество, характер, какой-то индивидуальность. Это, не знаю, это душа.
Отлично. Итак. Да. Спасибо, ребят. Итак, сегодня в гостях у Людей Ф были Федор и Наталья Скунцева. Фольклористы, этномузыканты, обладатели различных премий. Если вам понравились наши гости, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли, ляли. Места не находил, в балалайку играл. Его люли, его люли.